Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей». Сегодня четвертая, последняя часть. Поговорим сегодня о праведности Божьих судов и о других вопросах. Бог не человек, поэтому тот, кто сомневается в Божьем Слове, тот сомневается также и в живом Боге, ведь это очень просто и логично. В Евангелии от Иоанна мы читаем в главе 1, стихи 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Славу как единородного от Отца. На основании этого сообщения Святого Духа даже каждый ограниченный человек может понять, что в лице Библии, которую мы можем держать в наших руках, мы прообразно видим нашего Господа Иисуса. Библия — это Слово Божие, это также наш Господь Иисус. Поэтому повторяю, кто сомневается в Божьем Слове, тот сомневается также в живом Боге. Самое ничтожное непризнание Божьих слов является превозношением над живым Богом. В книге Откровения Иисуса Христа Господь Иисус дважды свидетельствует с неба о праведности Божьих судов. Первый пункт. В семи чашах Божьего гнева, Откровение 16, стих 7, где читаем: «Ей, Господи Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». И второй пункт в четырехкратном «Аллилуйя», согласно Откровению 19, стихи с 1 по 6, где читаем: «Ибо истинны и праведны суды Его», стих 2. А согласно стиха 11 и далее следует третье пришествие Господа Иисуса для совершения суда над живыми на этой земле. В этом суде погибнут все погибшие грешники, за исключением остатка Израиля в 144 тысячи душ. В Откровении 20, стих 11, мы видим великий белый престол, а в соответствии со стихом 12 все физически и духовно мертвые будут судимы в соответствии с их делами. А в конце стиха 13 еще раз сказано: «И судим был каждый по делам своим». Самое ужасное, что только можно придумать, является факт быть осудимым в соответствии со своими делами. Это осуждение находится вне всякой Божьей благодати и милосердия. А из стиха 14 мы познаем, что озеро огненное — это смерть вторая. В стихе 15 следует заключение: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». А самое последнее слово о Божьих праведных судах мы находим в Откровении 14, стих 11, где сказано: «И дым мучения их будет восходить во веки веков». Именно это и ничто другое является праведностью Божьих судов. Последние слова о мучениях погибших душ во веки веков, о их второй смерти – написал Господь Бог. А познание людей, которые иначе гласят и противоречат Божьим высказываниям, является ложью, спекуляцией и обманом сатаны. Против этих ложных познаний людей Бог выдвинул запор. О выразительном свидетельстве Божьего Сына мы читаем в Откровении 22, стихи с 18 по 19. «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. В отношении к слову каждому или всякому, упомянутому в данном тексте, кто приложит что к словам этого свидетельства, как, например, учение универсализма, тому Бог наложит язвы дополнительно к мучениям согласно Откровение 14 стих 11. Это очень серьезное и опасное дело, чтобы окольными путями изобрести какое-либо учение и таким ложным толкованием достичь противоположное писанному в Слове Божьем. Горечь погибели. Мы и приблизительно не можем себе представить страх и ужас всех, попавших в огненное озеро, как людей, так и ангелов. Но мы и не нуждаемся в этом, потому что этого Господь Иисус от нас и не требует. Но для тех, которые преданы второй смерти, это означает вечные бесконечные муки. Как спасенные при первом воскресении получат духовное тело, чтобы иметь возможность переносить вечный свет славы, точно так и погибшие получат при втором воскресении духовное тело, чтобы они могли переносить вечный огонь огненного озера. Не люди, но сам Бог установил это. При этом исполнится слово пророчества в Псалме 9 стих 6. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». Интересно и странно, что есть такие спасенные люди, то есть дети Божьи, которые из-за собственного противоречия Слову Божьему не верят этому. Если праведный Господь Иисус говорит в Иоанна 3, стих 36, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем», то это высказывание нельзя и невозможно повернуть в противоположное. Чрезвычайно ужасно, если гнев Божий останется на части его творения. Я подчеркиваю слово «останется». Нам также известно, как я выше упомянул, что гнилое дерево не может приносить хороших плодов. В соответствии с Писанием все погибшие являются гнилыми деревьями. Об этих гнилых деревьях и их судьбе читаем в Матфея 7, стих 18 и 19. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». В Библии ничего не написано о том, чтобы гнилое дерево снова вытащили из огня, чтобы оно когда-нибудь приносило еще хорошие плоды. Гнилое дерево останется и в огне гнилым. В этом же направлении говорит Писание и в Иоанна 15 стих 6. «Кто не пребудет во мне, низвергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Может ли сожженная ветвь приносить снова хороший плод?» По этому вопросу мы находим также ясное слово в послании евреям 6 стих 8. «А производящее терния и волчцы негодно и близка к проклятию, которого конец сожжение». Если Писание говорит, что концом является сожжение, то при этом и останется. Куда мы попали бы, если бы высказывание Писания следовало сначала извратить в противоположное, чтобы прийти к истине. Вечная погибель Божьего творения очень горька, но она соответствует Божьей праведности, потому что Божья праведность является благодатью и судом. Различные трюки, уловки и манипуляции со Словом Божьим не изменят ситуацию. Слово Божие твердо останется при своих высказываниях. В Евреях 10:31 читаем: «Страшно впасть в руки Бога живого». Прообраз в Ветхом Завете. Читателю Слова Божьего известно, что все заклятое, или что то же самое проклятое, принадлежит Господу Иисусу. Как все спасенные, так и проклятые, то есть заклятые, принадлежат единственно Богу. Над всеми спасенными должна торжествовать жизнь, а над заклятым, то есть над погибшим, должна торжествовать смерть, то есть вторая смерть. В Левитах 27:28-29 мы по этому вопросу читаем: «Только все заклятое, что под заклятием, отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти». Согласно святой Божьей воле, заклятое нельзя было выкупать. Так и в вечности останется. Нет избавления, нет искупления заклятого. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Слово Божье ни в одном предложении не говорит о том, что в вечности наступит такой момент, что заклятое может быть выкуплено. Последним приговором заклятого является вторая смерть. А последние слова о второй смерти я выше назвал: «И дым мучения их будет восходить во веки веков». Откровение 14:11. Но если кто приложит что к ним, к этим словам Бога, на того наложит Бог язвы. Откровение 22:18. А ионическое учение. В Божьем творении мы видим строгий порядок. Можно также сказать, строгая система. В результате грехопадения сатаны с последующим его низвержением с небес на землю и в приземное пространство сатана причинил Божьему порядку много вреда, как на небе, так и на земле. Поэтому кровью Иисуса следовало очистить и все небесное. Об этом читаем в послании Евреям 9:22-23. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И так образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. В выражении «самое же небесное» имеется в виду и световые ангелы, которые были свидетелями грехопадения сатаны и 1/3 всех ангелов, и вследствие этого тоже осквернились. Своим грехопадением и противостоянием Божьей воле сатана создал антисистему. С помощью этой антисистемы сатана вызвал и продолжает вызывать в жизнь все существующие ложные учения. Существо некоторых из этих учений очень хорошо завуалированы и незаметно встраиваются в библейское учение. Поэтому более чем поразителен тот факт, что под прикрытием библейского учения из антисистемы сатаны исходит такая масса учений и курсирует по всему свету. Представители универсализма пытаются объяснить верующим, что на основании Божьей любви погибшие люди не навсегда должны пребывать в огненном озере. Когда в ответ На это утверждение Вернер Бергман указал одному универсалисту на послание евреям 6:2, где читаем: «Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». О суде вечном. То для своего высказывания или утверждения этот человек не мог показать определенное местописание, на котором универсалисты строят свое учение. Но чтобы Бергман не смущался, этот универсалист решил объяснить ему суть аионического времени, которое заключается в том, что вечный суд ни в коем случае не будет вечно длиться, потому что этот отрезок аион имеет в вечности начало и конец. А в греческом оригинале написано только аион. Бергман задает ему вопрос: «Тогда и слава детей Божьих, согласно Иоанна 17:24, где читаем: «Да видят славу мою», будет иметь конец, потому что в таком случае он и нам дал вечную, в смысле аионическую жизнь, которая может кончиться?» На этот вопрос Бергмана он ответил: «Нет, так эти вещи нельзя рассматривать. Мы вечно будем у Господа». Но я подчеркиваю, что в греческом языке слово «аион» стоит как для вечной жизни, так и для вечного суда. Можно подумать, что универсалисты получили от Бога право выбора в применении понятия «вечность», чтобы утвердить и оправдать свое учение. С уверенностью я должен сказать «нет». Чтобы представители универсализма не утверждали, Бог никогда и ни в коем случае не может и никому не даст разрешения на такие манипуляции сатаны с целью извращения библейского учения. Но истинных последователей Господа Иисуса потрясает тот факт, что универсалисты, тем не менее, защищают свои доводы именно таким образом. На этом месте следует еще привести объяснение по отношению к аионической вечности. Это верно, что понятие «вечность» мы знаем в двух отношениях. Один раз в отношении бесконечности, а во-вторых, слово «вечность» применяется в Библии для понятия времени. Пункт А. В смысле вечности. Иоанна 10:28, где читаем: «И они не погибнут вовек». Здесь все предельно ясно. Следующими местами Писания в этом смысле мы можем назвать, советую вам их хорошо проработать: Лука 1:33, 1 Иоанна 2:17, 2 Петра 2:17, 1 Петра 1:25, Послание евреям 1:8, глава 6:20, глава 7:24 и так далее. Пункт Б. Вечность в смысле времени. Исход 12:14. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». И здесь все ясно. Следующими местами Писания по этому пункту можно назвать Исход 28:43, глава 29:9, глава 30:21, Левит 3:17, глава 7:36, глава 23:21-31 и 41, Числа, глава 10:8, глава 19:21 и так далее. Тот факт, что учение универсализма представляет и защищает начало и конец вечности в смысле аион, является верным. Но ложь этого учения заключается в том, что универсалисты затем явно неправильно толкуют понятие «вечность». Они говорят: то, что написано в Иоанна 10:28 о спасенных, является бесконечным, поэтому ионически они не погибнут. Но во 2 Петра 2:17 они не сохраняют эту вечность, а говорят, что для погибших этот период является временным. Но это не является толкованием, не является растолковыванием, а втолковыванием, вложением в Слово Божие собственных человеческих мыслей. Поэтому в Ветхом Завете священникам при вступлении на служение руки и ноги следовало мыть из медного умывальника, а не в умывальнике. Вода в умывальнике как тогда, так и сегодня символизирует Слово Божие. Поэтому умывание рук и ног в умывальнике символизирует внесение собственных мыслей, собственной грязи в Слово Божие. Исход 30, стихи 19 и 20. Как вы, дорогие слушатели и читатели, теперь поняли, учение универсализма является не толкованием, не растолковыванием Слова Божьего, а его втолковыванием. Теперь возникает вопрос, почему универсалисты утверждают вышесказанное о вечности? Ответ. Потому что в отношении Библии это учение является характерной особенностью этого спекулятивного учения. У этих людей отсутствует честность, чтобы признать, что благодать и суд являются Божьей праведностью. Но в Божьей праведности раздраженный человеческий дух не может ничего изменить. Обстоятельства так выглядят, что Бог поставил в своем слове засов, поставил определенные границы перед учением универсализма. И если это верно, чему мы и верим, что вечность в смысле аион имеет начало и конец, то скажите наперекор желанию универсалистов, что в Писании нам известны многие места, где сказано «от века и до века», или «из века в век». Это значит, если одна вечность закончится, то непосредственно начинается другая вечность, бесконечно, от до. Хотя выражение «от века и до века» мы находим уже в Ветхом Завете, но в Новом Завете мы видим в этом выражении существенное усиление, а в Откровении Иоанна еще более заметное увеличение этого выражения. Я думаю, что стоит перечислить эти места в Откровении. Глава 1, стих 6, глава 4, стихи 9 и 10, глава 7, стих 12, глава 10, стих 6, глава 11, стих 15, глава 14, стих 11, глава 15, стих 7, глава 19, стих 3, глава 20, стих 10, глава 22, стих 5. Дальше Бергман говорит, «Я задал себе вопрос, почему Господь Иисус учредил в конце своего слова, то есть в Откровении, такое учащенное выражение «от века и до века»?» Ответ должен быть следующим, чтобы никто не пришел к такой идее, что небесная слава, то есть благодать, и гиена, то есть суд, не является его праведностью. От века и до века никто не может быть обращен в противоположное состояние. Впрочем, и Откровение 14, стих 11 находится в списке этих мест в Откровении. И там сказано, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Еще кое-что в заключение. В заключение этой статьи следует еще сказать, что вопрос учения универсализма можно было бы еще подробнее описать, но и то, что я смог здесь осветить, должно для всех верующих послужить предупреждением в отношении учения универсализма. Ибо если каждый верующий вынужден сначала внести плату за обучение, то это нехорошо. Мы озабочены главным образом тем, что у этого учения отсутствует фундаментальное высказывание Слова Божьего, на котором был бы основан важнейший вопрос этого учения. Поэтому никто не может на нас обижаться, если учение универсализма мы решительно отклоняем. Никогда и никакое учение не может быть построено и обосновано лишь с помощью толкования человеческим умом. Это было бы намного больше, чем скверная шутка. В конечном счете, на основании этого учения многие люди обмануты в отношении спасения их душ. Если же мы твердо будем держаться за Слово Божье и его здорового учения, то никогда не заблудимся. Безусловно, между небом и землей есть такие вещи, которые мы не понимаем и о них не знаем. Но что представляет собой такое учение, как универсализм, которому противоречит целый ряд мест Писания? Обсуждение Божьей любви без обоснования соответствующими местами Слова Божьего и попытка привести таким образом это обсуждение в желаемое направление, как это делают универсалисты, просто невозможно. От Божьей любви они оставляют только любовь, которая замазывает глаза. Тогда как в Песне Песней 8.6 читаем о любви. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепко, как смерть, любовь, люто, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Не имеет ли такое конкретное место Писания больший вес, чем толкование универсалистов, не имеющих в подтверждении своего учения определенного места Писания? Мы абсолютно этому верим. Итак, если любовь Господа Иисуса так люта и крепка, как Библия говорит, то лютость и крепость страданий соответствует всем погибшим в огненном озере. Если бы Бог закрыл по отношению погибших духов глаза, то спектакль греха нашел бы свое продолжение на небесах. Прошу помнить о том, что для отпавших ангелов нет жертвы, так как они Бога видели и отпали. Поэтому спасение от наказания на основании страданий, как это утверждает учение универсализма, было бы избавлением без жертвы. Но именно это не является перед Богом необходимым средством для устранения вины тяжелейших грехов. Матфея 5:26, где сказано: «Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта», не может быть применено для этого случая. Ведь мы знаем, что в Ветхом Завете в области времени грехи находили временное прощение через кровь животных, а в области вечности грехи людей прощаются через совершенного жертвенного агнца Иисуса Христа. Кровь животных в Ветхом Завете имела лишь силу отсрочки прощения до прощения в совершенной жертве крови на Голгофском кресте. При отбывании наказания всех погибших духов посредством огня огненного озера одновременно не доставало бы перед Небесным Отцом достоинства, о котором мы читаем в Левитах 1, по отношению к жертве всесожжения, которая полностью принадлежала Богу. Жертва всесожжения является прообразом умилостивления Небесного Отца в деле Его Сына на кресте. Подтверждение этого факта мы находим в Ефесянах 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение, теперь самое главное, и жертву Богу в благоухание приятное. Отбывание вины греха посредством страданий не имело бы благоволения Небесного Отца, потому что по ходу истечения этой философии оно представляет самоизбавление». Эти определения не являются предположением, но являются фактами, мимо которых мы не можем так просто пройти и делать вид, как будто они не существуют. Этой работой, состоящей из тщательно подобранных примеров, должно быть дано снаряжение в руки тем верующим, которые имеют контакт с учением универсализма. Поэтому желаю всем нашим слушателям и читателям благословения охраны нашего великого Бога. Еще некоторые особенности. Далее Бергман говорит: «Весь вопрос с огненным озером являлся для меня великой нуждой перед Господом. Поэтому я попросил Бога, чтобы Он дал мне более подробные сведения об огненном озере. В соответствии с первым посланием Коринфянам 2 стих 10 я смог на основании действия Святого Духа познать, что действие в огненном озере намного ужаснее, чем люди отваживаются думать». Первое послание Коринфянам 2:10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Содержание этого стиха произвел на меня такое глубокое и сильное впечатление, что в течение многих дней я не мог прийти в себя. Нужда моего сердца привела меня в молитве мысленно к Богу. Я сказал: «Дорогой Господь Иисус, необходимо ли, чтобы погибшие люди должны так ужасно страдать? Не хватило ли бы, чтобы на них возложили 8 или 10% от того, сколько они в действительности страдают? Почему они должны нести эту безжалостную глубину суда?» При этом я на одно мгновение показался сам себе или увидел себя в положении Авраама. Согласно Бытия 18:23-32. Под сильным впечатлением я ждал от Господа Иисуса ответа. Хотя я ничего не видел и не слышал, но я был исполнен вышеуказанным местом в первом послании Коринфянам 15:28. Хотя это место Писания в течение десятилетий мне хорошо знакомо, но я смотрел на него с точки зрения собственного толкования. Я повторю этот текст. «Когда же Отец все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Все во всем. К слову, «во всем» имеется сноска, в которой говорится, что вместо «всем» может применяться и слово «всех». «Все во всех», значит. После этого я узнал, что и в греческом тексте слово «всех» имеет первенствующее значение, имеет приоритет. А кто тогда эти «всех»? Господь Иисус должен объяснить. «Все» есть «все» на небе и в огненном озере. Это значит, что Бог должен быть во всех, как на небесах, так и в огненном озере. Ибо все творение сотворено духом уст Его. Ангелы, согласно Псалму 32:6, спасенные в Божьей славе в соответствии с Иоанном 20:22, а погибшие люди в соответствии с Бытием 2:7. Таким образом, Божий Дух находится во всех. Поэтому и читаем: «И дым мучения их будет восходить во веки веков». Откровение 14:11. А «дым» означает на еврейском языке «дух». И если Бог отступит от своих многогранных высказываний о том, чтобы погибших держать в огненном озере, то он не будет больше Богом праведности. Ибо в числах 23:19 он говорит: «Бог не человек, чтоб ему лгать». Господь Иисус не может уклониться от сказанного им словом. Это было бы противобожественно и обманом. Такое поведение и действие мы наблюдаем только среди людей. Днями позже Господь Иисус дал мне в этом вопросе понятие. Это очень трудно, чтобы эти мысли переложить на бумагу. С тех пор, как сатана впервые согрешил, то среди всех творений и в самом небесном порядке, как я выше отметил, возник беспорядок. Соответствующий Богу покой может лишь тогда возникнуть или быть восстановлен, если Божья праведность будет введена как на небесах, так и в огненном озере. Божья праведность в огненном озере будет осуществлена на погибших людях и ангелах. Гарантией для этого является великий белый престол. Перед этим престолом суда каждый погибший на 100% будет приведен к сознанию, к пониманию и к признанию, что его наказание в огненном озере соответствует абсолютной Божьей праведности. Среди верующих ходит такое ложное мнение или представление, что духи в огненном озере будут против Бога сквернословить, ругать и проклинать его. Однако они будут в таком состоянии в огненном озере, что прежде чем мысль возникнет, то жара и суд станет настолько мощными, что намерение согрешения не придет к исполнению. Следует учесть, что все погибшие духи находятся в огненном озере в абсолютном бессилии. Об этом читаем или познаем из Исаия 14, стих 10. «Все они будут говорить тебе, кому? Сатане, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». И только тогда, когда вместо диссонанса от неба и до огненного озера наступит полная гармония, и в совершенстве его праведность будет восстановлена, тогда снова может воцариться Божий вечный мир. Об этом равновесии небесного мирного порядка Господь Иисус говорит к своему Отцу в Иоанна 17, стих 5. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Прежде бытия мира, то есть до сотворения ангелов, до того, как случился этот беспорядок, была полная гармония. В этом мире праведности будут найдены Бог и все Его творение, когда воцарится небесный покой над грехами. Восстановление демонов без жертвы является утопией человеческого разума. Поэтому с отпавшими духами Бог может идти только путем праведности, который ведет через огненное озеро. Поэтому в отношении спасенных Писание говорит о небесной славе, а для погибших — об огненном озере. А в заключение напомню о предупреждении Святого Духа в первом послании Коринфянам 11, стих 16. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Аминь».